очень скромную специальность выбрала себе Елена. Но никогда не пожалела о своем выборе. Нравилось ей в этой работе все. Специальный стол с подсветкой, кульман и разные сорта бумаги, с которой приходилось работать, мутноватая льдистая калька, рыхлый полуватман, сизые скользкие синьки. Нравился и запах туши, и шорох карандаша, и даже мелкие незначительные операции, без которых не обойтись, но которые тоже требуют умения, вроде заточки карандашного грифеля. Все эти первоначальные вещи она поняла еще во время обучения. Потом, поработав год-другой, она полюбила и более существенную, очень успокоительную сторону чудесной профессии чертежника. Каждый предмет, показывая себя, поворачивался в трех проекциях. И этого было совершенно достаточно, чтобы он был описан полностью, не оставляя в себе никакой тайны, никакого уединенного места. Все как есть. Порой Елене казалось, что все явления, как и все предметы, можно описать в трех позициях. Анфас, профиль, вид сверху. Не только деталь танкового мотора, но и ветер, и боль в животе, и любое сказанное слово. Ее учителем был первый муж, Антон Иванович Флотов, великий мастер чертежного дела, даже, можно сказать, искусства. Они познакомились в затененном незначительном месте на курсах черчения, где Елена была студенткой, а он преподавателем. С виду он был старообразен, опрятен и сух, хотя ему было всего 29. Ей едва исполнилось 17, и она только-только вырвалась из подмосковной сельскохозяйственной коммуны, удивительного и в высшей степени странного места, где проходило ее детство. Община эта была толстовская, и руководил ею родной отец Елены Георгий Иванович Микотин. Девочка, выросшая в столь особых, совершенно уникальных обстоятельствах, грамоте обученная по толстовским детским книжкам, с детства доившая коров не в шутку, а всерьез работавшая и в поле, и на общественной кухне, молчаливая слушательница застольных дискуссий о Карле Марксе и согласного пения народных и народнических песен, чувствовала себя в Москве одинокой в окружении чуждого и опасного мира. Бабушка Евгения Федоровна была единственным человеком, которого Елена не дичилась. С Антоном Ивановичем, будущим мужем, соединила Елену более чем любовь, подспудное чувство и рациональной вины за свою отдельность, неслиянность с веселой и дружной общностью невинных людей. Оба они ощущали свою социальную неполноценность, но не прикрывались защитительной политической активностью, сбиением себя в грудь и проклятиями в адрес неудачных родителей. Они принадлежали к другой, смиренной породе людей, предпочитающих тихое уползание в периферию жизни, под кустик, под камешек, в теневое незаметное место. Антон Иванович происходил из семьи архитекторов и строителей, частично эмигрировавшей, частично уничтоженной, и все его наследство составляло именно его профессия чертежника. Он из-за революции не успел получить немецкого инженерного образования, которое давали мальчикам в их семье. Чертежник же он был первоклассный, работал на большом заводе конструктором, а также вел курс черчения в заводском рабфаке. Осторожный и внимательный Антон Иванович год присматривался к Елене, прежде чем подойти. Потом год встречался с ней по воскресеньям и женился лишь на третий год знакомства, без пылкой любви, но серьезно и обдуманно, как все, что он делал. Родители Елены на свадьбу не приехали. Отец был занят посевной, и матери ехать не разрешил. Георгий Иванович приглашал дочь с зятем переезжать к ним на Алтай. Дела в коммуне шли неплохо, и хотя с властями было много разнообразных трений, не могли коммунары предполагать, что через год-другой всех арестуют, посадят по тюрьмам и лагерям, сошлют в такие места, где землю кайлом не расшибешь. Тихо и мирно жили Антон и Елена в бабушкиной квартире. Зарплаты хватало на скромную жизнь, а другой Елена и не знала. Во всяком случае, после ее коммунарского детства московская жизнь казалась ей легкой и привольной. Самым интересным для нее было, пожалуй, черчение. Начальство Елену хвалило, отмечало как старательную и способную девушку. Поскольку в бумагах ее было написано, что она из коммуны, это по недоразумению выглядело хорошо, что коммуна толстовская нигде не было сказано. Елене даже предложили учиться дальше, на рабфаке, но ей этого совсем не хотелось. Она с удовольствием сидела за Кульманом, и даже Антон Иванович удивлялся ее рвению к работе. Однажды ей приснился сон, что Антон Иванович говорит ей какую-то простую обыденную фразу, а она видит эту фразу необыкновенным образом. Анфас, а как бы в профиль. Узкая, как рыбья мордочка, слегка волнистая и вытянутая кверху острым треугольником. Жаль только, что, проснувшись, вспомнить фразу она так и не смогла. Но сам этот сон сохранился, не выветрился. После него осталась догадка, что каждая фраза имеет свою геометрию. Надо только напрячься, чтобы ее уловить. «Есть в словах что-то чертежное», — размышляла она. «Есть чертежность во всем существующем. Только высказать это невозможно». Она пыталась поговорить об этом с Антоном Ивановичем, но тот только покачал головой. «Ну и фантазии у тебя, Елена!» Сны эти, однако, изредка повторялись. Они были совершенно бессмысленны, не сообщали ничего такого, что поддавалось бы пересказу, но после них оставалось неопределенно приятное ощущение нового. И теперь, когда прошло столько лет, и не было на свете Антона Ивановича, и даже фотографии его Елена упрятала подальше. Как бы ее подрастающая девочка не узнала случайно, что Павел Алексеевич ей не родной отец, а отчим. Всякий раз, усаживаясь на свое рабочее место, она раскрывала старинную немецкую готовальню, флотовскую готовальню, и вздыхала о покойном Антоне Ивановиче. Свою вину перед ним она никогда не забывала. Да и чертежные сны время от времени снились. Зачем? Для чего? Павел Алексеевич Елениной работы не любил. К чему это утомительное сидение в конструкторском бюро? Недоумевал. Елена оправдывалась. «Это хорошая работа. Я в ней понимаю». «Да чё ж в ней хорошего?» — искренне удивлялся Павел Алексеевич. «Ну, не могу я тебе объяснить. Это красиво».
«Пожалуй», — лукаво соглашался Павел Алексеевич.
«Да только уж очень уж простенько», —
поддразнивал
Паша, ну что ты говоришь? — обижалась Елена. — Ничего не простенько. Иногда очень даже сложно бывает.
Павел Алексеевич ловил эту минуту, когда менялось ее обыкновенно кроткое выражение, она слегка встряхивала головой, пушистые завитки с боков лба, всегда выбивающиеся из пучка, подрагивали, губы морщились в уголках.
«Я имею в виду, что там все механическое, никакой тайны нет».
Он выставлял перед ней указательный палец. «В одном человеческом пальце больше тайны, чем во всех ваших чертежах». Она забирала в горсть его палец.
«Может, это только в твоем пальце есть какая-то тайна, а в других нет? Может, в чертежах и не тайна, а правда содержится, самая необходимая правда. Ну, пусть не вся, а часть, одна десятая или одна тысячная. Вообще-то я знаю, что у каждой вещи есть еще и другое содержание, не чертежное. Но я сказать не умею». И она отпускала его руку.
«Уже до тебя сказали», — усмехался Павел Алексеевич. «Платон сказал. Называется эйдос. Идея вещи. Ее божественное содержание, божественный шаблон, по которому все наши земные изделия отливают».
«Ну, это не для меня. Это слишком умственное», — отмахнулась Елена.
Но слов Павла Алексеевича не забывала. Это была она, философия. Что-то подобное говорили и в коммуне, но тогда она была мала для таких разговоров и под них засыпала. Павел Алексеевич смотрел на нее с горделивой нежностью. Вот какая у него жена! Тихая, молчаливая, говорит только по необходимости, но если уж принудить ее высказаться, суждения ее умны и тонки, и глубокое понимание.
Елене иногда хотелось бы высказать мужу свои соображения о чертежности мира, о снах, которые снились ей время от времени с чертежами всего на свете, слов, болезней, даже музыки. Но нет, нет, описать это невозможно.
Два тайновидца жили рядом. Ему была прозрачно живая материя. Ей открывалась отчасти прозрачность какого-то иного, нематериального мира. Но друг от друга они скрывались не от недоверия, а из целомудрия и оградительного запрета, который лежит, вероятно, на всяком тайном знании, вне зависимости от того, каким образом оно получено.